центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. У нас в гостях член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко. Олег Юрьевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Ну, увы, сегодня повод для встречи не самый веселый. Два ЧП в Российской Федерации произошло в этот день. Очередной пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и падение, которое привело, увы, к сожалению, к гибели двух пилотов ударного вертолета Ми-28Н в Краснодарском крае. Хотелось бы начать, конечно, с «Адмирала Кузнецова». Вот просто это судно, это единственный авианесущий крейсер, как мы знаем, преследует какой-то злой рок все последние годы. Это уже, как сообщает, четвертый пожар. И год назад с лишним утопили плавдок, который, в общем, транспортировал и был необходим для ремонта Кузнецова, да, и кран обрушивался, и, в общем, сейчас с места сообщают, я не знаю, справедлива эта информация или нет, что якобы он не подлежит уже восстановлению, дескать, все, конец, но это непроверенная информация, скорее нагнетание, видимо, страстей, но, тем не менее, мы видим, что каким-то образом обслужить это судно, важнейшее для Российской Федерации, для российского флота военного, не получается, да, с ним все время происходят какие-то ЧП, одно другого хлеще. Вот у нас есть заявление главы Объединенной суда строительной корпорации Алексея Рахманова, который заявил о том, что после пожара на судне «Виктор Черномырдин» в этой самой объединенной судостроительной корпорации был разработан корпоративный стандарт при сварочных работах. Там должны находиться 5 военных контролеров, когда ведутся сварочные работы. А на «Адмирале Кузнецове» вроде бы по предварительным данным как раз они велись, и человеческий фактор сработал. И соблюдать этот стандарт нужно неукоснительно, но мы понимаем, что, видимо, этого не произошло. Да? И вот хотелось бы спросить, наверное, с вас начнем, Константин Валентинович, что действительно происходит с этим авианесущим крейсером, почему с ним происходит все время ЧП? Это уже похоже на какие-то диверсии. Я, конечно, понимаю, что это мое оценочное суждение, скорее такое гипотетическое, гипертрофированное, но, тем не менее, очень много происшествий.
Ну, для начала я хочу вас поправить.
С удовольствием. Вы, значит, военный эксперт, я нет.
Да, я заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике.
Извините, пожалуйста, мне
вот... И да, второе, меня второе, я уже как полгода действительно член этой академии, а не член-корреспондент. Угу. Это раз. Теперь по поводу Кузнецова. Значит, я с вами полностью солидарен. Последние события, о котором вы сказали, вот, и вся цепочка предшествующих событий дает основание предполагать, что в отношении Кузнецова предпринимается серия диверсий. Вот. Причем эти диверсии осуществляются либо в результате имитации под непреднамеренные действия человеческий фактор, вот, и за этим стоят вполне конкретные силы. То, что господин Рахманов заявляет, что у них только сейчас разработан вот этот стандарт проведения сварочных работ, лишь свидетельствует о том, что этот человек заслуживает самого сурового порицания, хотя бы просто потому, что этот стандарт должен был существовать уже давным-давно. И то, что он только сейчас разрабатывает, меня вызывает недоумение. Причина охоты за Кузнецовым, я по-другому так не могу сказать, обусловлена одним. Наличие авианесущего корабля, даже одного, на Северном флоте, радикально повышает боевые возможности нашего флота по решению основных задач по прикрытию наших границ с северного и северо-западного стратегических направлений. Я хочу напомнить, что к моменту распада Советского Союза Россия располагала, сейчас перечислю, 5 авианесущими крейсерами. 2 авианесущих крейсера «Киев» был полностью отремонтирован, и потом он был сгноен, подчеркиваю, сгноен у пирса, без личного состава и в конечном итоге уничтожен.
Уничтожен? Вы имеете в виду порезан на металлолом?
Да, сдан был, направлен на металлолом. Горшков. Этот крейсер авианесущий был на ходу. Вот это был молодой корабль, всего несколько лет. Вот он был продан Индии после ремонта. Причем ремонт, который был проведен там, позволил его превратить из авианесущего крейсера в полноценный авианосец, подобного Кузнецову. Но для России его решили, его не оставили.
Переименовали,
а Викрам Адитью отправили в Индию. Хотя он нам жизненно был необходим на Тихом океане. На Тихом океане Минск-Новороссийск. Эти два авианесущих крейсера были уничтожены, списаны на металлолом, при ничтожных повреждениях в результате частных пожаров. в незначительный ущерб. То есть это целенаправленная охота за авианесущим флотом России. И я еще раз поясняю. Причина проста. Без авианосцев, способных нести истребительную, как минимум, авиацию, российский флот не обладает боевой устойчивостью, требуемой за пределами прикрытия этого флота силами береговой авиации. Это азы, основы любого флота. Потому что без завоевания превосходства в воздухе господство на море невозможно. И даже пребывание кораблей в море без прикрытия истребительной авиации в условиях воздушной угрозы также невозможно, не обеспечено, в случае масштабной войны будет уничтожено. Значение этого Кузнецова, авианесущих кораблей, имеет огромное значение даже в мирное время. Обратимся к Сирии. Огневое воздействие, масштабное огневое воздействие по боевикам в Сирии со стороны флота было оказано только палубной авиации Кузнецова. Ракеты, удары ракет ракетами «Калибр», которые, конечно, имели значение, вот, это была доставка всего 280, там, 280, по-моему, ракеты израсходовали, я не помню точно сейчас цифру, или там где-то в пределах около 200 ракет. Это около 200 боеприпасов. Авианосная авиация совершила 400 вылетов. В каждом вылете на этом самолете подвешивалось порядка десятка таких боеприпасов. То есть сопоставьте 200 крылатых ракет огромной стоимости и порядка 4000 бомб с палубных самолетов. Вот что такое авианосец. И поэтому нас хотят этого лишить. Сегодня российский флот, который располагаемыми кораблями, может оказать содействие приморскому флангу армии, если не считать ракеты «Калибр», которые стоят больших денег, подчеркиваю еще раз, вот, только на глубину стрельбы корабельной артиллерии. 130 миллиметров — это вот на эсминцах 956-го проекта. Это в лучшем случае полтора десятка километров от береговой черты. Все. Понимаете? Все. Поэтому за авианосцем идет охота. Если сейчас уже появились в интернете информация о том, что невозможно восстановить, то подтверждает тот факт, что это была целенаправленная диверсия.
Константин Антинович, я не могу вас не спросить, кто эту диверсию мог заказать, скажем так.
К сожалению, я могу сказать, что у нас в Российской Федерации есть очень много людей, которые работают не в интересах России, а отражают интересы иностранных государств и иностранных спецслужб. Эти люди занимают порой очень высокие посты в руководстве Российской Федерации, в руководстве соответствующих отраслевых организаций различных, в том числе и в судостроительной области, которые такими вещами занимаются. Причем, я подчеркиваю, если меня кто-то обвинит, что я обвиняю кого-то в диверсии, что он пришел и подложил бомбу, полнейшая глупость. Диверсия является, например, просто содействие в форме непринятия мер к соблюдению мер безопасности при выполнении сварочных работ. За такие вещи, за тот ущерб, который был нанесен, люди заслуживают самого сурового наказания.
Олег Юрьевич, давайте к вам обратимся, чтобы вам тоже слово предоставить. Ну, вы согласны с Константином Валентиновичем по поводу того, что диверсия? Ну, действительно, очень много ЧП с адмиралом Кузнецовым последние годы. Ну, слишком много.
Ну, в таком разрезе нет, я не соглашусь. Я все-таки предлагаю
просто халатность, непрофессионализм.
Посмотреть на состояние промышленной базы, на тот фундаментальный провал трагический, который случился при развале Советского Союза и в дальнейшем там на протяжении достаточно длительного периода, когда оборонная промышленность была в упадке. Восстановить это одномоментно невозможно. Она строилась десятилетиями, и ожидать, что она будет способна производить все виды работ и восстанавливать крупные системы вооружений, это ошибочно. Поэтому вот рассматривать это как диверсию я бы не стал. Здесь именно, скорее всего, общее состояние экономики и промышленности, прежде всего военной.
И каких-то контролирующих органов, я так понимаю.
Это военной линии. Естественно, но это, в общем-то, это следствие. Понимаете, никаким контролем вы не замените отсутствие чего-либо, что создается, повторюсь, поколениями. Второй момент. Переоценивать значение корабля все-таки я бы так не стал, особенно в отношении Сирии. Давайте будем справедливы. Роль палубной авиации там была минимальна. К тому же она зачастую осуществляла вылеты с авиабазы Хмеймим, а не с авианоса, учитывая, что два самолета упали и были проблемы с тросами. Поэтому, прежде всего, там имело значение наземная авиабаза. Что касается значения для России, понимаю, что, очевидно, любая противоборствующая сторона НАТО, конкретные страны США, конечно, жили бы спокойнее, если бы этого корабля не было. С другой стороны, учитывая конкретную ситуацию сейчас, уровень противостояния, и то, что все-таки, ну, будем откровенно говорить, вероятность конфликта, она не столь значительна, учитывая то, что один авианосец в масштабном конфликте большой роли играть не будет, то я думаю, что здесь вот эта заинтересованность и роль заинтересованности в отсутствии авианосца и его роль для вооруженных сил, она прежде всего состоит в поддержании школы, поддержании, собственно, морской авиации для того, чтобы можно было в течение там, 5-10 лет выйти на новый совершенно уровень. И, естественно, без восстановления этого корабля мы в этом отношении вряд ли продвинемся.
Константин Валентинович, я вижу, у вас есть возражение.
Ну, я могу сказать, что в отношении других кораблей российского флота подобных аварий не наблюдается. Поэтому говорить
о том... Какие-то ЧП нет, бывают, но вот так целенаправленно.
Это несопоставимо. Это во-первых. Во-вторых, что я хочу сказать. Насчет того, что он не сыграет свою роль в сражениях. Хочу напомнить, что...
Роль разная, извините, я поправлю.
Значит, хочу заметить, что для Северного флота, в ходе которых боевые действия на море будут играть решающее значение буквально в первые там несколько суток, там, может быть, 2 недели военных действий, военных операций, авианесущий крейсер, который все эти первые сутки, может, первый вот эти период войны может находиться в море и решать задачи прикрытия сил флота, его вклад будет решающим. Хотя бы просто потому, что он сможет обеспечить прикрытие наших сил флота на значительно большем удалении от побережья, чем 200-мильная зона, где он может быть прикрыт силами береговой авиации. Которая, кстати сказать, будет заниматься в основном не прикрытием силами флота заниматься, а отражением массированных воздушно-авиационных, авиационно-ракетных ударов по силам наземных войск, по тем же аэродромам, всем остальным. То есть для прикрытия сил флота просто может сил и не хватить. Вот поэтому авианосец будет иметь решающее значение в этой войне. Теперь насчет того, что он важен, как сохранить научную школу. Безусловно, это так. Это вот с этим я полностью согласен. То, что экономика, то, что наша промышленность судостроительная оказалась в тяжелейшем положении, я также в этом полностью согласен. И опять-таки я повторяю, одна из причин этого заключается в том, что во главе на высших постах в этой судостроительной промышленности зачастую оказываются люди, не имеющие к этой промышленности никакого отношения. Поэтому случайные люди, которые не понимают существа дела. Ведь смысл руководителя любого ранга состоит в том, что он должен быть способен организовать процесс. Неважно, какого уровня. Процесс производства на соответствующем уровне. Если человек не знает этого процесса, если он не имеет опыта работы в этом процессе, он не может ничего организовать в принципе. Поэтому люди с образованием юриста, экономиста, оказывающиеся на этих постах, не способны ничего делать, кроме как заниматься распилом денег. По всей видимости, для этого их и назначают.
Намекаете на эффективных менеджеров, я вас понял. Олег
Совершенно
Юрьевич,
верно.
Также совпало, что именно вот в этот день, когда очередное ЧП с адмиралом Кузнецовым произошло, появились данные американского издания The National Interest, авторитетом, как его называют, но я постараюсь избежать этих определений. Но, во всяком случае, есть данные по самым мощным военно-морским флотам в мире. Вот тройка, наверное, ожидаемо. Первыми идут американцы, затем следует Китай, потом Российская Федерация. Несколько цифр, с вашего позволения, назову. Если говорить о американских ВМС. 10 авианосцев, 9 десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки. Китай я пропущу. Россия, хотя Китай тоже, конечно, интересно. Флот растущий, в целом страна. Россия. 79 крупных кораблей, в том числе авианосец, этот самый адмирал Кузнецов, 5 крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки. Олег Юрьевич, я понимаю, что сравнение любые некорректно, но тем не менее, если вот потенциал, военно-морской рассматривать России и Соединенных Штатов, где у России есть пробелы, в чем, помимо авианесущего флота, который в Соединенных Штатах силен, у нас это совершенно не так, где пробелы, где черные дыры, что нужно наращивать, а где мы, наоборот, сильны?
Ну, прежде всего, надо, наверное, исходить из возможностей стран, потому что сравнивать линейно...
Опять экономических, естественно. Да,
экономических, раз. И второе, это
решать... Научно-технических и производственных.
Это, ну, будем подразумевать, это все под экономическими возможностями. А второе, это задачи, которые необходимо решать. Если задача сдерживания решается, то здесь уже на количество надо смотреть с учетом этого. В настоящее время она решается, в том числе за счет стратегических крейсеров, ну,
можно
с баллистическими ракетами.
Пожалуйста, если вот просто гипотетически представим, не решена была какой-то из сторон задача сдерживания, да, и начался конфликт. Вот на море, на воде соизмеримы силы, например, Соединенных Штатов и Российской Федерации. Просто гипотетически рассматриваем, это же тоже надо знать и понимать.
За счет, скажем так, отдельных асимметричных, возможно, действий, мы можем закрыть какие-то бреши, но объективно, естественно, что по всем направлениям флот Соединенных Штатов является сейчас практически непревзойденным. Поэтому здесь говорить о том, что какие-то есть пробелы, они, очевидно, есть, это более детальный уже анализ, но совершенно другое состояние, другая динамика развития, строительства, поддержания его боеготовности, операционное использование во всех регионах мира. То есть здесь сравнивать достаточно сложно.
Константин Валентинович, скажите.
Я скажу выводы.
И может быть, Китай тоже не стоит выпускать из поля зрения?
Значит, его, наоборот, надо
рассмотреть. Значит, я скажу как раз выводы из детального анализа. Значит, любой флот есть такой, имеет свой потенциал в разных точках мира разный, в том числе американский. Есть такое понятие проецирования силы. Значит, российский флот в настоящее время ориентирован на решение задач обеспечения завоевания превосходства в прибрежных районах морей и океанов. Вот как раз на ту самую упомянутую глубину прикрытия истребительной авиации берегового базирования и радиуса действия фронтовой авиации, морской ракетоносной авиации, сейчас она входит в состав дальней авиации. Вот на расчет этих сил. Значит, по этим показателям, в принципе, российский флот может своим составом, который имеется у него сейчас, решать задачу удержания превосходства в прибрежных зонах к нашей территории. От вторжения, в первую очередь, крупных надводных кораблей и высадки морских десантов противника. То есть, попросту говоря, на глубину где-то порядка, там, может быть, там 300-400 километров от нашего побережья. При наличии авианосца эта зона может быть отодвинута, ну, где-нибудь там еще километров на 300-400 мористее. Вот. И, конечно, говорить о том, что наш флот в нынешнем своем состоянии будет способен решать задачи завоевания превосходства в океанских зонах, не приходится. Но при наличии авианосца Кузнецова, например, мы можем успешно решить задачу с учетом сухопутной авиации, авиации палубной, корабельной авиации и мощного ракетного потенциала, разгрома авианосных сил противника, потенциального противника, даже в дальней морской зоне, таких, например, в районах, как Норвежское море, где в основном будут располагаться силы американского флота при нанесении ударов по нашим базам, по нашим районам, экономическим районам на территории России. На Дальнем Востоке в составе нашего флота имеются истребители-перехватчики МиГ-31. Целый полк, он на Камчатке базируется, это открытые данные, это не тайна. Во всяком случае, это было там лет 5-6-10 тому назад. Вот, с учетом этих самолетов мы тоже способны решать задачу проведением системы такой морской операции по разгрому ударной группировки восточнее Камчатки. То есть имеющимися силами можем это сделать. Но надо понимать, что наши силы флота тоже понесут значительные потери. Так что для решения текущих задач, в принципе, имеющиеся силы флота на минимальном уровне способны решать задачу. Но при этом надо понимать еще один нюанс, что у нашего флота появились принципиально новые возможности, которые нет ни у американского, ни у какого другого флотов. Ну, во-первых, наш флот единственный в мире, который имеет на вооружении ракеты, противокорабельные ракеты большой дальности. То есть ракеты с дальностью стрельбы более 500 километров. Американский флот свои ракеты «Томагавк» сняли с вооружения, просто потому, что они поняли, что стрельба этими ракетами по российским кораблям и будет иметь нулевой эффект. Это показала тоже, кстати, ситуация в Сирии, когда сбивали все эти ракеты вот как раз наземными установками, подобными тем, которые используются на кораблях флота России. Второй момент. Когда будет поставлено на вооружение в достаточном количестве ракетный комплекс «Циркон» и будут поставлены на корабли эти ракетные комплексы в должном количестве, вот, то качественно поменяется опять соотношение сил на море в нашу пользу, и мы можем задачу разгрома сил флота противника решать уверенно, уже уверенно, в прибрежных морях на радиус прикрытия авиации, ну а с авианосцем и даже в дальней морской зоне. Поэтому работа в этом направлении идет. Я с большим удовлетворением отмечаю, что сейчас принято решение о производстве кораблей 20-350М проект. Это новый фрегат нового типа. Об этом в открытой печати дала информацию ПКБ «Северная». Вот. Эти корабли по своим возможностям, по сути дела, будут равноценны американским эсминцам типа «Орли Бёрк» или китайским эсминцам проекта 055. И учитывая, что они на вооружении будут иметь ракетный комплекс, опять же, тот же самый «Циркон», их боевые возможности с учетом этого комплекса будут значительно превосходить то, что располагают американцы. Но надо понимать, что, конечно, количественный состав нашего флота недостаточен для решения всего спектра задач национальной безопасности. Это минимальный уровень. Вот. По подводным лодкам надо тоже отметить. Американцы, которые вот вы назвали эту цифру, сколько американцев имеется подводных лодок, их больше, чем в России.
72.
Вот. Это все атомные лодки. У американцев вообще нет.
А у нас еще и дизель-генератор.
А да? У нас значительную часть составляют подводные лодки не атомные. Но надо понимать, что для решения задач борьбы с подводным флотом противника в прибрежной зоне, вот это вполне приемлемо. Потому что главная задача, которая будет стоять перед этими подводными лодками, не атомными, это подводные лодки 636-го проекта и старые добрые варшавянки 877-й проект, они будут решать задачу по прикрытию наших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения вот, в прибрежных районах. Но это все будет борьба, конечно, это надо четко понимать.
И ведется, да, да. И растет Китай.
Но тем не менее, все предпосылки есть. Что касается китайского флота, то надо сказать следующее. Китайский флот количественно наращивается очень сильно быстрыми темпами. Вот. Если брать формальные показатели китайских кораблей проекта 054 эсминец, проекта 055 эсминец, особенно 055, они почти равноценны американским кораблям типа «Орли Бёрк» или даже приближаются к «Тикандероге». Но у китайцев, к сожалению, сейчас надо отметить следующее, что основной зенитный ракетный комплекс Китая HQ-9, который стоит на вооружении этих кораблей, в полной мере с требованиями современности не отвечают, в первую очередь, по помехозащищенности и количеству и канальности.
Константин Алексеевич, извините, пожалуйста, давайте мы Олегу Юрьевичу тоже слово
дадим. И следующий момент, момент. У них нету хороших противокорабельных ракет большой дальности, радиуса действий.
Олег Юрьевич, пожалуйста, вам слово, есть что сказать. Я вижу.
Я хотел бы все-таки немножко поспорить с Константином вот в каком отношении. Нельзя принижать возможности другой стороны. Если мы говорим об американцах, то отсутствие противокорабельных ракет, декларирование, это неправильно. На самом деле, они сейчас возвращаются, во-первых, они их в полной мере не снимали с вооружения. Ракета не очень большой дальности, «Гарпун», чисто противокорабельная ракета, модернизируется, они хотят ее вернуть, причем в более универсальном варианте, в том числе для действий по наземным целям. То же самое с «Томагавком», это очередной блок этих ракет. И третий момент — это противокорабельная ракета на базе крылатой ракеты AGM-158 серии. Так называемая JASSM-ER, ракета большой дальности, но на базе нее сделана специальная специализированная ракета для флота. И количество этих ракет будет, скажем так, немаленьким. Поэтому средства есть. Особенность в том, что современная ракета AGM-158, она не предназначена для запуска с тех же, например, подводных лодок, в отличие от «Томагавка». Поэтому «Томагавк» для американцев ключевая вещь, и по характеристикам он подобен «Калибру», надо это понимать. Второй момент. Китай. С Китаем ситуация тоже сложная. Я отдельный аспект только затрону. Вы говорили, что они не обладают современными противокорабельными ракетами. Сложно оценить. Я согласен с тем, что их техника по качественным характеристикам, по различным косвенным там, прямым оценкам, действительно сейчас оценивается как недотягивающая до уровня России, техники России или Соединенных Штатов. Но номенклатура совершенно другая, не такая, как она там была там 10 лет. Это практически та же номенклатура, которая обладает и Россия, и Соединенные Штаты, за исключением, естественно, циркона, который на подходе. Но тут я должен снова говориться, потому что темпы, с какими американцы взялись сейчас за гиперзвук, и их технические возможности, они им позволят достаточно быстро обрести подобное же оружие. Поэтому рассчитывать на то, что у них этого нет, нельзя.
Есть, к сожалению, трагическое известие. Один из пропавших на адмирале Кузнецове найден погибшим. У нас в гостях заместитель директора Российской академии ракетно-артиллерийских наук, действующий член Академии, доктор военных наук Константин Сивков и эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко. Небольшой перерыв, потом возвращаемся в студию.
В центре внимания.